Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политическая ситуация на Украине на этот час. Последний день Олимпиады в Сочи. Как повлияла она на общественное сознание россиян и имидж Кремля?
Некоторый перегиб патриотической риторики вызывает раздражение.
23 февраля. Траурный день для чеченцев и ингушей, отмечающих 70-ю годовщину сталинской депортации.
Человек, который считает себя божьим созданием, не может равнодушно относиться к тому, что случилось их предками.
В понедельник США и Южная Корея начинают масштабные военные учения, уже вызвавшие агрессивные заявления и крайний гнев КНДР.
Мы не можем исключить тактическое применение северным ядерного оружия в случае войны.
24 февраля начинается программа «Года культуры России в Великобритании». 25 февраля в Мосгорсуде возобновится рассмотрение уголовного дела против Сергея Удальцова и Леонида Развожаева.
Как сказали прокуроры, они хотели бы начать допросы свидетелей и потерпевших.
И 2 марта премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, отметив рекорд собственного политического долголетия, отправится в США с важным визитом. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, главная тема этих дней. Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, на которого депутаты возложили выполнение обязанностей президента страны до внеочередных выборов, назначенных на 25 мая, поручил руководителям фракций и депутатским группам до вторника провести консультации по формированию нового большинства и правительства национального доверия. В обнародованном сегодня заявлении фракции партии регионов говорится, что ответственность за жертвы в ходе столкновений на Украине лежит на Викторе Януковиче и его ближайшем окружении. Исполняющий сейчас обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что будут предприняты все меры для прекращения проявления насилия и беспорядков на Украине в течение ближайших дней. О ситуации на Украине на этот час рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В воскресенье очень плодотворно работала Верховная Рада Украины. Она вернула в государственную собственность Межигорье, теперь уже бывшую резиденцию Виктора Януковича. Депутаты также уволили ряд министров, в том числе образование Дмитрия Табачника. Кресло министра иностранных дел лишился Леонид Кожара. Среди других важных решений парламента – назначение исполняющим обязанности президента нынешнего спикера парламента Александра Турчинова и отмена закона регионала Вадима Колесниченко об усилении позиций русского языка. Этот закон был принят еще летом 2012 года и вызвал бурные протесты защитников украинского языка. Почти месяц тогда протестовали у стен украинского дома. Депутаты и активисты объявляли даже голодовку, но это не принесло тогда никаких результатов. Многие уже критикуют решение Рады по языковой проблеме, и акции протеста защитников русского языка проходят в Одессе и в Крыму. Следующее заседание Верховной Рады теперь состоится во второй половине дня в понедельник, и ключевыми вопросами заседания парламента будут формирование коалиции и после этого нового кабинета министров и назначение премьер-министра. Юлия Тимошенко, которая уже на свободе, публично заявила, что не будет претендовать на пост главы украинского правительства. В социальных сетях эта тема активно сейчас обсуждается, и многие призывают лидера Батьківщини не претендовать ни на какие должности в новой власти. Раду в воскресенье пикетировали несколько десятков активистов общественных организаций. Они выступают за новые лица в украинской власти. И держали они в руках такие плакаты «Юля, ты свободна», «Юля, на отдых». Что касается наиболее вероятных претендентов на пост руководителя правительства, это внефракционный депутат Рады бизнесмен Петр Порошенко и лидер парламентской фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк. Следует сказать, что среди участников протестного движения уже возникают серьезные противоречия. Так, один из лидеров автомайдана Сергей Коба объявил о переходе в оппозицию к новой власти. «Мы будем точно так же смотреть за каждым из вас», сказал Куба со сцены Майдана. Однако вот другие лидеры движения заявили, что решение о переходе в оппозицию к новой власти они не принимали. Одно из главных сейчас требований Майдана – это наказать каждого, кто виновен в гибели в центре Киева почти 100 человек, почти 100 украинцев. В Генеральной прокуратуре расследуют дело о массовых убийствах, и в прокуратуре также открыто и дело о задержании и доставке в суд бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки. Правоохранительные органы сейчас занимаются его поисками. В Донецкой области поступали сообщения, что в последнее время, в последние часы его видели на окраине Донецка. В Донецкой области ведут поиски также и бывшего президента Виктора Януковича и экс-главу МВД Виталия Захарченко. Известно, что все трое пытались улететь за границу из аэропорта в Донецке 22 февраля, однако украинские пограничники не выпустили их из страны.
О политической ситуации на Украине на этот час рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Акции солидарности с Украиной продолжаются сейчас во многих странах мира. Рассказывает об одной из них корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
У посольства Украины цветы. В этом месте не один раз собирались сотни жителей Варшавы, поляков и украинцев, которые высказывали свою солидарность с демократическими силами Украины. Говорит депутат Европейского парламента от Польши Павел Коваль. Те, кто любит Европу и желает видеть Европейский Союз сильным, имеют уникальную возможность выслать тем, кто протестует в Киеве, в том числе и под европейскими знаменами, однозначный сигнал, что украинцам не нужны визы в страны Европейского Союза, что украинцы имеют возможность жить в будущем так, как и мы. Митинги солидарности также в самом сердце Варшавы, в старом городе, флаги, транспаранты и свечи. Мы хотим показать, что мы помним о наших братьях-украинцах. Мы помним о них и будем вместе до часа, пока они не вернут себе свое ощущение свободы. В больницах Польши лечатся несколько десятков украинцев, которые получили ранения. Накануне их посетила первая дама Польши Анна Комаровская. Они теперь отдыхают после тех страшных дней, которые пришлось пережить, и надеются, что в больнице им как следует помогут. Украинские пациенты также подчеркивают, что очень благодарны за помощь со стороны Польши. Они говорят, что все в порядке, ничего больше не нужно. Пациенты находятся на связи со своими семьями в Украине, и они в достаточно хорошем состоянии, настолько, насколько можно быть в хорошем состоянии после того, что они прошли. В центре Варшавы также организован пункт помощи гражданам Украины и открыт специальный номер телефона для украинцев, которые нуждаются в помощи. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. 23 февраля – последний день 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи, которые, как считают многие, были личным капризом президента России Владимира Путина и задумывались для его триумфа. Стал ли Владимир Путин триумфатором и каковы политические последствия этой Олимпиады? Как повлияла она на общественное сознание россиян и имидж Кремля? Об этом в материале Любови Чижовой.
Зимнюю Олимпиаду в Сочи называют самым скандальным спортивным мероприятием за всю историю Олимпийских игр. Еще до ее открытия много говорилось о том, что строительство олимпийских объектов сопровождается коррупцией, нарушениями прав человека и наносит ущерб природе. Ближе к Олимпиаде стала актуальна тема безопасности. Террористы, подорвавшие бомбы в Волгограде перед Новым годом, грозили взрывами в Сочи. Огромные дискуссии развернулись после торжественного открытия Олимпиады. Насколько профессионально оно было поставлено и стоит ли им восхищаться на фоне политических событий в стране. Ну а после о том, нужно ли вообще смотреть соревнования и болеть за российских спортсменов. Наиболее яркие победы и проигрыши россиян также провоцировали яростные дискуссии. Политолог Николай Петров считает, что прошедшая Олимпиада не стала, как ожидалось, триумфом Владимира Путина, а ее политические, социальные и экономические последствия вскоре оценят не только жители Сочи, но и всей России.
Изначально эта Олимпиада, так же, как и когда-то Олимпиада 80-го года в Москве, планировалась как демонстрация всему миру тех успехов, которых добилась страна, в данном случае под руководством Владимира Владимировича Путина, и поэтому место проведения Олимпиады, Сочи, тоже должно было играть достаточно большую роль, как демонстрация успехов на Кавказе и мирного развития, и решения всех тех проблем, которые еще недавно принимали форму войны. И уже, мне кажется, по мере приближения сроков открытия стало понятно, что вот те имиджевые задачи, та демонстрация триумфа страны под руководством Путина, которые изначально виделись ему, они уже не получаются. И речь, мне кажется, с самого начала, еще Олимпиада не открылась, уже шла о минимизации ущерба имиджевого, а не о максимизации приобретений. Да, и вот то, как работала Дума на протяжении последних там полутора лет, и то, каким образом Кремль решил выходить из политического кризиса, и как умиротворять политические протесты, которые проявились в 2011-2012 году, все это сыграло свою роль, и мы не увидели триумфа, мы не увидели большого числа высокопоставленных гостей, мы увидели, наоборот, постоянно как бы балансирующую Россию на грани такого тотального ухудшения отношений с Западом. И что касается терактов, то действительно мы видим, что Олимпиада проходит, и будем надеяться, что завершится абсолютно в этом смысле мирно. Это достигнуто путем глубоко эшелонированной системы такого тотального контроля и обеспечения мер безопасности, и у многих гостей, особенно гостей Запада, возникает ощущение такого строгого режима.
Какие последствия Олимпиады можно прогнозировать? Экономические, политические, не социальные?
Достаточно негативные. Это связано не с уровнем коррупции, который, по-видимому, по российским меркам, может быть, и не был столь велик. Это связано с тем, во-первых, что потеряны несколько лет для модернизации Кавказа, и возможно, что это фатальные потери, потому что все это время шел отток тех людей, которые реально могли бы поддержать эту политическую модернизацию. Удастся ли что-то проводить после того, как власть уже не будет иметь связанные руки, мы посмотрим. Такое впечатление, что это уже проводится в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, очевидно, будет и в других местах после того, как завершатся Олимпийские игры. Это один и очень серьезный негативный эффект, который никак не связан с результатами самих, собственно, Олимпийских игр. Второй эффект, его тоже легко планировать, это дестабилизация ситуации, которая, безусловно, последует, и в силу социально-экономических причин. Мы видели достаточно серьезный экономический удар по, скажем, экономике Приморского края после того, как прошел саммит ОТЭС, прекратились огромные вливания федеральной казны, и нечто похожее, только в больших масштабах и в более опасном с точки зрения дестабилизации регионе, а именно на Кавказе, безусловно, последует после Сочинской Олимпиады.
Это было мнение Николая Петрова. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что главное политическое последствие Сочинской Олимпиады – это то, что люди вдруг начали задумываться о ее реальной стоимости.
Это очень важно, потому что в советскую эпоху державные деньги были вообще как бы с Луны. Вот мы к ним не имели никакого отношения. А сейчас формируется мышление налогоплательщика. В конце концов, мы же платим налоги. И люди это ощущают. И когда людям стали говорить, что это 50 миллиардов долларов, и люди подумали, что в конце концов это они эти деньги заработали, потому что это деньги из бюджета, хотя нам, конечно, рассказывают про то, что это деньги там частного бизнеса, и здесь люди начинают думать, а не лучше ли было бы потратить эти деньги на здравоохранение, образование, дорожное строительство, жилищное строительство, бог знает куда. Но, во всяком случае, не только на понты. Это большая новость, незаметная, такая вот постепенно отражающая, постепенно меняющееся сознание. Второе, что следует отметить, что, в общем, Олимпиада успешная. Соревнования интересные, показывают их замечательно, красочно. Народ с удовольствием смотрит.
Вы сами смотрите Олимпиаду?
Редко. Смотрю, ну, кусками так вот вечером. Включишь что-нибудь по каналам, попрыгаешь.
Смог ли спорт отвлечь людей от политики?
На некоторое время, конечно. В некотором смысле Путин получил то, что хотел. Конечно, если еще чего-нибудь не случится. не дай бог, где-нибудь что-нибудь рванут. Надеюсь, что нет. В общем, на самом-то деле, самые плохие ожидания не оправдались. Не произошло никаких террористических актов, то есть службы, спецслужбы справились. В то же время это не вызывает какого-то там безумного раздражения, когда люди там в гороховых пальто стоят на каждом углу. Как-то так все сделано достаточно по уму. Ничего не рухнуло. Все сооружения стоят, их много, они красивые и вместительные. Олимпиада, ну, была и прошла. Я думаю, что она подняла краткосрочно рейтинг власти, рейтинг Путина. Но в долгосрочном плане вряд ли она сможет выполнять функцию такого вот мотора роста популярности власти. Может быть, даже наоборот, потому что, когда будет человек получать платежку на более высокие там тарифы жилищно-коммунального хозяйства или наблюдать за ростом цен, он будет с досадой эту Олимпиаду вспоминать. Потому что так или иначе фактом общественного мнения она останется. Так много сделано, чтобы пафос и имидж, и все, что там хотите, и бренд этой Олимпиады стоял высоко, что она останется в памяти надолго. Но я бы сказал еще, что некоторые перегиб патриотической риторики вызывает раздражение. Ну, например, ну, проиграли наш хоккей. Ну, проиграли и проиграли. В конце концов, спорт. Но так много про этот хоккей говорили, и Путин говорил, что у нас лучшая хоккейная сборная в мире. Я думаю, что многие болельщики с досадой крякнули. От Олимпиады ждали чуть-чуть больше, чем она могла дать. Она дала ровно столько, сколько могла. Хорошо выступили норвежцы, хорошо выступили немцы, хорошо выступили американцы. Они это не рассматривают как отражение или как проблему, или в контексте вообще каких-то там державных устремлений. Что, если норвежцы лучше катаются на лыжах, это что, свидетельствует о каком-то преимуществе Норвегии над, условно говоря, там Германией? Нет, это просто спорт. Хотя, конечно, там есть и патриотизм, и все остальное. Но вот именно Советский Союз и, наверное, Китай, они рассматривают вот это как некоторую идеологическую составляющую. А зачем? Непонятно. Это просто праздник для спортсменов, праздник для тех зрителей, которые все это смотрят. Вот такая избыточная политизация, она по-советски присутствует. И задним числом будет бить по той же самой власти. Держались бы чуть-чуть поскромнее. Держались бы в рамках спортивных коннотаций. Ну, кто-то лучше играет, кто-то хуже играет. Вовсе не следует это растягивать на какие-то там державные пафосы.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Прошедшая Олимпиада запомнится также гонениями на сочинских экологов и активистов, которых вынудили уехать из города спецслужбы, и нападением казаков на приехавших участниц группы Pussy Riot. Эти события также негативно отразились на имидже сочинских Олимпийских игр. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В Ингушетии и Чечне 23 февраля отмечают 70-ю годовщину начала сталинской депортации ингушского и чеченского народов. В январе 1944 года Государственный комитет обороны СССР решил упразднить Чечено-Ингушскую АССР, все жители которой по обвинению в пособничестве фашистским оккупантам были высланы в Центральную Азию, в основном в Казахстан и Киргизию. Депортация закончилась 9 марта. В дороге из-за 13 лет ссылки погибли десятки тысяч чеченцев и ингушей, в первую очередь детей, женщин и стариков. Операция войск НКВД по насильственному выселению чеченцев и ингушей в Среднюю Азию проводилась при поддержке подразделений Красной Армии и носила название «Чечевица». В рассекреченных документах той эпохи до сих пор есть разночтения. Точное количество депортированных вайнахов установить трудно. Согласно официальным данным, в феврале-марте 1944 года из Чечено-Ингушской ССР было вывезено более 496 тысяч человек, в том числе 411 тысяч в Казахстан, в Киргизию 85 тысяч. Но некоторые историки утверждают, что депортированных было больше, до 650 тысяч. Кроме того, примерно в то же время силой на восток СССР были переселены балкарцы, калмыки, карачаевцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Тысячи чеченцев и ингушей были убиты на месте во время начала операции «Чечевица» или умерли в пути в первые недели в вагонах для скота от голода, холода и обезвоживания. За время 13-летней ссылки всего погибли как минимум 120 тысяч депортированных. После 1945 1944 года Чечено-Ингушская ССР исчезла со всех советских карт. Вместо нее появилась Грозненская область. Слова «чеченец» и «ингуш» перестали употребляться в документах, печати и литературе вплоть до 1957 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ингушская АССР была восстановлена, и вайнахи получили право вернуться на родину. О том, как сегодня ингуши и чеченцы воспринимают день 23 февраля, говорит член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Остоев.
Вот этот день у наших народов отмечается как день траура. Религиозные деятели проводят всевозможные благотворительные акции, мечети по покойным, по усопшим. Это была жесточайшая акция, сотворенная Сталиным и его окружением. Новая Россия признала все акты в отношении репрессированных народов преступными. Была специальная декларация в 89 году. После этого был принят закон о полной реабилитации репрессированных народов. Восстановление полное этих прав, этих народов. Ну, к великому сожалению, так громко, всенародно объявленные эти правовые акты, на мой взгляд, до настоящего времени в значительной мере не реализованы, не исполнены. Вот так оставлять этот вопрос нельзя.
Заместитель главного редактора газеты «Новое известие» Саид Бицоев, как и практически все чеченцы, родом из семьи депортированных.
Мы оказались в далеких степях Казахстана, станция Состюбей Чимкентской области. Там, вследствие того, что произошло, умерла моя старшая сестра, умерли мои бабушка с дедушкой и много других родственников. Но были также семьи, у которых ситуация сложилась хуже, чем у нашей семьи. Там умирали целыми поселками люди, потому что было очень холодное время, а люди выглядели практически на голый снег.
О народной чеченской памяти в связи с событиями 66-летней давности размышляет московский психолог Леонид Китаев-Смык.
Память по депортации у них не стала болезненной, мучительной памятью, а она превратилась в эпическую память. Дети, внуки слушают своих отцов, своих дедов и помнят все-все детали. Но это особая память, скорее укрепляющая, а не мучающая. Она способствует боевому состоянию современных чеченцев, как бы ни проявлялось это боевое состояние. Опираясь на свои семьи, они отчуждаются от окружающей действительности в значительной мере. Если говорить о выдающихся чеченцев истории, Шамиле, Кази Мухаммеде и других, то каждое их выступление перед населением начиналось с того, что русские хотят отделить вас от ваших детей, от ваших жен, от самих себя. В этом особенность чеченцев, в их слитности, их общности.
В 1991 году, сразу после распада СССР, в России был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Однако, как в частности считает известный чеченский политолог Руслан Мартагов, на практике этот закон, если и действует, то скорее унизительным для людей образом.
Нам сейчас выдают компенсацию тому, кто получает 10 тысяч рублей. Лучше бы ничего не платили, чем эти 10 тысяч рублей. Представляете, 10 тысяч рублей за мертвых родственников, за убитых родственников, за сожженные дома, за дома, в которых вас выбросили, за весь этот скарб, за то, что вы испытали, за те землянки, в которых вы жили в Казахстане, и за все это 10 тысяч рублей.
О том, как сегодня в Чечне официально и неофициально отмечают день 23 февраля, я побеседовал с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым.
Нынешние чеченские власти, они четко для себя определили, что есть официальная точка зрения, официальное руководство, которому нужно подчиниться. И, естественно, все мероприятия, которые проходят как бы под эгидой руководства Чечни, они ориентированы на руководство России. Что касается жителей Чечни, особенно тех, кто пережил те трагические годы, для них это двойная мораль, это лицемерие. Нормальный человек, человек, который считает себя Божьим созданием, не может как бы вот так равнодушно относиться к тому, что случилось их предками.
Но воспринимается эта дата все-таки как сталинские репрессии, а не российские.
Это так, но мы знаем массу примеров, когда нынешние власти в Западной Европе, там, я не знаю, в Австралии, в Канаде, японцы приносят извинения, да, там, как за какие-то поступки, да, то российское руководство, российская власть, как правопреемница Советского Союза, могла бы пойти на какой-то шаг, да, хотя бы сказать: чеченцы, вы такие же граждане Российской Федерации, как и мы, ну да, плохо они сделали, и мы вам приносим свои извинения. Это так просто сделать, но Россия никогда не извинялась ни перед кем. Хотя сказать «прости» всегда лучше, чем пытаться, прикрываясь какими-то лозунгами, оправдать то, что было.
В 2004 году Европейский парламент признал депортацию чеченцев в 1944 году актом геноцида. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В понедельник, 24 февраля, открываются командно-штабные учения вооруженных сил США и Южной Кореи под кодовым обозначением «Ключевая опора». Игровая часть маневров завершится 6 марта, после чего будет дан старт уже полномасштабным полевым учениям, известным как «Орленок», которые продлятся до 18 апреля. Все в предстоящих учениях довольно рутинно, вплоть до их названий, то есть сроки, масштабы и задачи. И столь же заучено, по традиции, КНДР бичует совместную тренировку американских и южнокорейских войск, как репетицию вторжения на север, вынуждая Вашингтон и Сеул давать столь же привычные разъяснения своим сугубо оборонительным мероприятиям. Наверное, этой словесной войне никто бы не придал значения, если бы пограничный район между двумя Кореями не был самым военизированным участком суши на нашей планете. О предстоящих учениях и об обстановке, в которой они пройдут, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов побеседовал с одним из ведущих американских специалистов по Корейскому полуострову.
В первой части маневров с американской стороны примет участие 5200 военнослужащих. В прошлом году их было 3500. США и Южная Корея заранее выставили защитный числовой заслон. Если в 2013 году американцы во второй части маневров задействовали 10 тысяч военнослужащих, то на сей раз в них будет участвовать только 7500. Это все, по-видимому, вполне невинные вариации, не выходящие за пределы политически допустимой нормы, спросил я у замдиректора по науке Института стран Азии и Тихоокеанского региона при Стэнфордском университете Даниэля Снайдера. Да, все это стандартно и по масштабам, и по составу войск, задействованных в маневрах. В прошлом году мы чуть отступили от регламента, направив в район учений стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту. Причина этого была в том, что Пхеньян приурочил к этим учениям новые испытания своего ядерного боезаряда. Появление Б-52 и Б-2 в небе над Корейским полуостровом вызвало исступленные угрозы со стороны Пхеньяна испепелить ядерным оружием и весь юг, и Соединенные Штаты в придачу. Кажется, была повышена даже степень боеготовности северокорейских ракетных частей. Но все обошлось. На сей раз командование не видело никакой надобности подключать к учениям силы ядерного сдерживания. Таким образом, они будут проходить в абсолютно штатном режиме. Северная Корея, тем не менее, с несгибаемым упорством клеймит эти учения как свидетельство агрессивных намерений империалистических кругов. Аналитики отмечают, что фактор внезапности, как и в канун Корейской войны полувековой давности, остается краеугольным камнем наступательной военной доктрины Пхеньяна, и поэтому он вполне логично осуждает любые мероприятия, укрепляющие боеготовность сил соперника, их способность отразить неожиданное нападение. Насколько я помню, и года не проходило без этих зубодробительных заявлений, предшествующих совместным американо-южнокорейским маневрам. Тональность их, правда, варьирует, но не сильно. Следует иметь в виду, что целевая аудитория, которой адресованы эти угрозы, не американская, а южнокорейская. Пхеньян знает, что в Южной Корее есть как прогрессистские, так и националистические круги, мечтающие об объединении полуострова чуть ли не на любых условиях, которые легко покупаются на пропаганду, вешающую на злонамеренный Сеул вину за то, что он отравляет атмосферу межкорейских отношений провокационными военными маневрами. Планомерное толдычение, надо сказать, приносит свои плоды. И мы видим, как действующий президент Республики Корея Пак Кын Хэ пытается заигрывать с Пхеньяном. Даниэль Снайдер имеет в виду, среди прочего, деловую командировку на север высокопоставленной делегации южнокорейских бизнесменов. На сей раз КНДР попыталась сорвать совместные учения или, по меньшей мере, добиться их переноса, заявив, что в противном случае прервет подготовку встреч членов разъединенных семей, проживающих по обе стороны границы. Этот маневр не сработал, но особо переживать по этому поводу, считает Снайдер, Пхеньян не станет, надеясь, что прием сработает как-нибудь в другой раз. Нет, они люди вполне здравые, умеющие калькулировать риски. Так Снайдер ответил на вопрос, были ли случаи, когда Север пытался силовым путем нарушить ход американо-южнокорейских учений. С американцами Север действительно пока не задирается. Но мы помним, как еще совсем недавно он позволил себе без всякой провокации обстрелять из артиллерийских орудий населенный южнокорейский остров и потопить сторожевой корабль ВМС Республики Корея. Обстрел произошел в 2010 году, и Сеул никак тогда не ответил на гибель своих граждан, да и на сам акт агрессии. С тех пор северокорейские пушки молчат. Полагаю, потому что Сеул открыто объявил, что меняет правила игры, и отныне будет реагировать на подобные провокации вместе с США или самостоятельно самым решительным образом. В ходе предстоящих учений в воздухе, на суше и на море будет отрабатываться тактика быстрого переброса южнокорейских частей в район границы. Американские подразделения будут отправлены на защиту Сеула, расположенного близко от границы в пределах досягаемости северокорейской артиллерии. Если смотреть на соотношение сил статически, то преимущество севера, особенно в численности войск в приграничной полосе, выглядит ошеломительным. Да, на бумаге численное превосходство севера несомненно. Однако, даже открытая информация показывает, что это превосходство в большой степени нивелирует низкий уровень выучки личного состава, плохое материальное снабжение, не позволяющее армии проводить надлежащие учения, устаревшая советская техника, сохраняющаяся на вооружении танковых частей и ВВС. Наши аналитики в то же время высоко аттестуют подразделения северокорейского спецназа. Но это только боевые порядки. Когда же эксперт анализирует возможные военные сценарии в динамике, то приходит к выводу, что короткую стремительную войну, блицкриг, северу не осилить, а затяжную ему не даст выиграть огромный экономический потенциал юга. Сценарий смотрится для севера еще более пессимистично при учете фактора внешней помощи. Америка будет помогать югу, но север не может, как в случае первой войны 50-53 годов, рассчитывать на продолжительную военную и экономическую поддержку России или Китая. Китайское руководство совсем недавно сделало беспрецедентный шаг, нарушив дипломатические приличия и совершенно открыто посоветовав северокорейским товарищам вести себя по сдержаннее. В начале 90-х годов Америка удалила свое ядерное оружие с Корейского полуострова, но не из региона. Его по-прежнему много, под водой, на субмаринах, но не этим напрашивающимся, казалось бы, обстоятельствам КНДР оправдывает наращивание своего собственного ядерного потенциала, вызывающего немалую тревогу в Сеуле, Токио, Вашингтоне, а также, возможно, в Пекине и даже в Москве. Не случайно поэтому, что государственный секретарь Джон Керри в ходе последней зарубежной поездки вновь просил Китай посодействовать обузданию ядерных амбиций Пхеньяна. Это один из ключевых вопросов корейской политики США. Мы не можем исключить тактическое применение севером ядерного оружия в случае войны, особенно если на тот момент у него будут также надежные межконтинентальные баллистические ракеты с боевыми блоками, могущие потенциально удержать Вашингтон от акта возмездия. Непосредственная опасность, впрочем, таится не в военном применении севером ядерного оружия, а в его использовании в качестве инструмента политического или экономического шантажа. Вторая опасность, проистекающая из того, что Пхеньян владеет ядерным оружием, подстегивание гонки ядерных вооружений в регионе. Я имею в виду создание такого оружия Южной Кореи и Японии. Третий фактор риска коренится в полном нежелании Северной Кореи воздерживаться от экспорта своих ядерных технологий всем, кто хотел бы тайком выйти из режима нераспространения. Мы знаем, что Пхеньян втихую строил атомный реактор в Сирии, и что он активнейшим образом сотрудничает и в ядерной, и в ракетной областях с Ираном, особенно после того, как и Пхеньян, и Тегеран стали осваивать уран, нежели плутоний, в качестве своего основного оружейного материала. Аналитик из Стэнфордского университета Даниэль Снайдер, как и многие его коллеги, обращает внимание на то, что национализм корейцев юга ввергает их в совершенно бессмысленную, по мнению Вашингтона, ссору с Японией из-за островов Токто или Такисима. Бьющий через край национализм смешивает геополитические приоритеты южан. Они порой забывают о сегодняшнем стратегическом противостоянии с Севером и настолько гипертрофируют прошлые обиды, нанесенные Японии, что делают для себя невозможным военное сотрудничество с ней, ослабляя тем самым свою безопасность.
Над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. В эфире «Время свободы», план на неделю. 24 февраля начинается перекрестный год культуры России и Великобритании. В Лондоне он официально открывается с выступления Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Год культуры обеих стран, как подчеркивается в официальных документах, проводится в целях дальнейшего развития российско-британских отношений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании проведение перекрестного года культуры комментаторы называют дипломатическим экспериментом по преодолению пропасти отчуждения между двумя странами. Действительно, российско-британские отношения со времени убийства Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году находятся на очень низком уровне, и все попытки их улучшить терпели неудачу. Сейчас обе страны уповают на чудодейственную силу искусства и культуры. Масштаб этого проекта впечатляет. Подсчитано, что в сумме с обеих сторон за год состоится около 500 культурных событий. Одновременно с концертом симфонического оркестра в Royal Festival Hall 24 февраля на Трафальгарской площади в центре Лондона стартует фестиваль «Русская масленица», который продлится неделю. На площади выступят представители российского шоу-бизнеса, в частности Дима Билан и московский мюзик-холл. В установленных на площади палатках и ларьках англичане смогут полакомиться блюдами русской кухни, приобрести сувениры, книги, компакт-диски, посмотреть российские кинофильмы. В Лондоне покажут спектакли «Музыкальный театр» имени Станиславского и Немировича Данченко, выступит балет Бориса Эйфмана, в галерее «Тейт Модерн» пройдет обширная ретроспективная выставка «Казимир Малевич и русский авангард». В Лондонском музее науки организована выставка под названием «Космонавты», рассказывающая об истории советской космической программы. А в Шотландии пройдут Дни Санкт-Петербурга и театральный Чеховский фестиваль. В организации этого российско-британского культурного диалога активное участие принимает художественный фонд «Кальверт-22», работающий в тесном сотрудничестве с Британским советом, говорит креативный директор фонда Эко Эшен.
Весь перекрестный год культуры организован и курируется Британским советом. Но дело в том, что Совет – это организация, работающая за рубежом. Она не действует в Соединенном Королевстве. Британский Совет координирует британскую культурную программу в России. У нас с ним тесные и давние связи, он один из наших главных партнеров. Но Совет не обладает нашим опытом в области представления российского искусства в Британии и нашими возможностями, как рассказывать английской публике о современной российской культуре. Здесь, в Англии, наш фонд может более эффективно представить российскую часть программы «Перекрестного культурного года». Традиционно Британский совет сотрудничает с Министерством иностранных дел и курирует британские культурные проекты за рубежом.
Кто был инициатором проведения «Перекрестного года культуры России и Великобритании»? В России распоряжение о его проведении подписал Владимир Путин.
Насколько мне известно, решение о его проведении было принято правительствами обеих стран после взаимных консультаций и по обоюдному желанию. Самое главное в этом решении, на мой взгляд, тот факт, что британское и российское правительства выбрали именно искусство и культуру в качестве инструмента улучшения межгосударственных отношений. Очень важно, что это взаимное решение предполагает возможность как для англичан, так и для россиян лучше понять друг друга через лучшие образцы их искусства, через творческую глубину, воображение и мастерство художников и артистов обеих стран.
Не менее обширная британская культурная программа ожидает в этом году россиян. Центральным ее событием станет театральный фестиваль, посвященный 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. Ведущие британские театры покажут спектакли по его пьесам. В Москве выступит Лондонский симфонический оркестр. Пройдет художественная выставка «Британское искусство» с 1988 по 1998 год. Выставка «Дизайн 007. 50 лет стилю Джеймса Бонда» и выставка британской фотографии. Британский совет проведет Всероссийскую олимпиаду английского языка. Способны ли искусство и культура улучшить российско-британские отношения, находящиеся сейчас на очень низком уровне? Эко Эшен уверен, что искусство и культура обладают для этого огромным потенциалом.
Уверен, что взаимное знание и взаимное понимание национальных культур – вещь чрезвычайно важная для взаимопонимания и на государственном уровне. Конечно, было бы иллюзией считать, что сразу же после проведения Перекрестного года культуры российско-британские отношения и наши представления друг о друге изменятся, как по мановению волшебной палочки. Но я надеюсь на то, что культурные программы обеих стран позволят народам России и Британии взглянуть на мир глазами создателей тех культурных ценностей, которые будут представлены в этом году в наших странах, и тем самым глубже понять национальные ценности и духовный мир друг друга. Не следует ожидать, что наши мнения, предрассудки и представления изменятся в одночасье. Однако роль искусства в общественной жизни нельзя недооценивать. Как нигде в мире, в России, это должны хорошо понимать. Искусство способно стимулировать рост толерантности и сочувствия друг к другу и стать залогом взаимопонимания. Оно представляет новые возможности для постижения мира, в котором мы живем.
Говорил креативный директор художественного фонда «Калверт-22» Эко Эшен Наталья Калицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 25 февраля в Московском городском суде возобновится рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Оба оппозиционера отрицают свою вину, называют обвинения против себя абсурдными, а все дело сфальсифицированным. Как ожидается, на заседании 25 февраля сторона обвинения начнет предоставлять доказательства. О ходе этого судебного процесса я побеседовал с моей коллегой Натальей Джанпаладовой, с самого начала следившей за всеми перипетиями и процессами болотного дела. Предыдущее заседание по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева состоялось в среду 19 февраля, после чего судья объявил перерыв практически на неделю. С чем этот перерыв связан?
Перерыв связан с тем, что к защите Сергея Удальцова приступили новые адвокаты Карина Москаленко и Виктор Федорченко. И о том, что им необходимо время на изучение материалов дела, они говорили еще и во время первого заседания по существу 18 февраля. Федорченко тогда сказал, что вступил в дело лишь 14 февраля, и у него просто физически не было времени ознакомиться со всеми томами дела, а их более 90. Федорченко тогда попросил на подготовку месяц. Адвокат Карина Москаленко говорила, что ей нужно меньше времени, около 10 дней, поскольку в дело она вступила в декабре 2013 года, еще раньше уже представляла интересы Удальцова в Европейском суде по правам человека, и поэтому так или иначе была знакома с делом. И это ходатайство адвокаты подавали во время первого заседания 18 февраля, но тогда председательствующий на процессе судья Александр Замашнюк прошение отклонил, сказав, что у Удальцова уже есть два адвоката, Виолетта Волкова и Николай Полозов, который в деле с самого начала и со всеми материалами знакомы. И судья предложил вновь вступившим адвокатам знакомиться с делом в перерывах между заседаниями. На следующий день, 19 февраля, адвокаты вновь затронули эту тему, и Карина Москаленко напомнила, что они не могут полноценно защищать Удальцова, не ознакомясь с материалами. Судья сначала вроде стал как-то отчитывать адвокатов, что, дескать, никто не обращался к суду ни до заседания, ни после, чтобы попросить тома дела и изучить их, но в итоге решил соблюсти права Удальцова на защиту и объявил перерыв до 25 февраля.
А как ведут себя все основные участники процесса, и в первую очередь судья, и какую атмосферу это создает в зале?
Судья ведет себя довольно жестко, он делает замечания и адвокатам, и подсудимым, и публике. На первом заседании, вот 18 февраля, довольно долгое время он пререкался Сергеем Удальцовым. Сначала судья сделал замечание Удальцову за то, что он во время заседания вертел в руках какую-то статуэтку, которую, как потом выяснилось, Удальцову подарили на день рождения. И очень по-школьному судья отчитал Удальцова, сказав, что суд – это не место для игрушек, и рекомендовал Удальцову играть со статуэткой в другом месте. Также они пререкались, когда Удальцов выражал свое отношение к предъявленному обвинению. Лидер Левого фронта говорил о том, что он не признает вину и что следствие выполняет политический заказ, что все это оговоры и расправа с инакомыслящими. Удальцов это говорил со свойственной ему манерой, громкой, публичной, и все это действительно выглядело как такое заявление, и судья несколько раз прерывал Удальцова, зачитывал ему статьи из Уголовно-процессуального кодекса, говорил, что Удальцов должен выражать свое отношение к обвинению, а не выступать в суде, словно на митинге или в цирке. И в итоге судья вынес предупреждение Сергею Удальцову за неподчинение распоряжениям председательствующего и пригрозил удалением из зала суда вплоть до окончания прений сторон. Ну, в итоге Удальцова не удалили, но это предупреждение есть. Все это вызвало возмущение адвокатов, и не только это, но и то, как судья пререкался, собственно, и с адвокатами, которые, естественно, встали на защиту Удальцова в этой ситуации. После заседания адвокаты говорили о том, что, ограничив Удальцова в праве выразить свое отношение к обвинению, судья допустил довольно грубое нарушение. И также Александр Замашнюк несколько раз обращался к публике с требованием соблюдать порядок в зале, грозил удалением за нарушение, когда особенно публика поздравляла Сергея Удальцова с днем рождения, как-то аплодировали, судья объявлял перерыв, говорил, что все, кто нарушает порядок в зале, могут покинуть в перерыве зал заседаний, и после этого только возобновлялось слушание.
Что можно ждать от ближайшего заседания 25 февраля? Что думают адвокаты?
На первом заседании 18 февраля было зачитано фактически только обвинительное заключение. Из него следовало, что умысел организовать массовые беспорядки возник сначала у Константина Лебедева, еще одного фигуранта этого дела, который признал вину и уже осужден на 2,5 года колонии. И также Лебедеву помогал грузинский политик Гиви Таргамадзе, и, собственно, он пообещал финансовую и организационную помощь, как утверждают следователи. И Лебедев затем предложил сначала Развашаеву, а затем Удальцову неоднократно организовывать массовые беспорядки в будущем. Это цитата из обвинительного заключения. И, как считает следствие, Удальцов и Развашаев согласились, и так была организована акция 6 мая. И также лидеров Левого фронта обвиняют в том, что они готовили беспорядки в других городах России, например, в Калининграде, в Владивостоке, и для этого они ездили по различным регионам, проводили встречи, семинары со сторонниками, и те самые дискуссионные лагеря оппозиции, которые проходили летом 2012 года, как считают следователи, были подготовкой к массовым беспорядкам. И Развашаева, помимо вот этого всего, обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Ни Удальцов, ни Развашаев вину не признали. Дальше обсуждались только технические вопросы, и суд постановил, что сначала доказательства начнет представлять сторона обвинения. Как сказали прокуроры, они хотели бы начать с допросов свидетелей и потерпевших. В этом деле потерпевшими признаны 85 человек, большинство из них сотрудники полиции. Скорее всего, всех допрашивать не будут, но какое-то существенное количество потерпевших и свидетелей будет допрошено. Для сравнения, в деле 12 было допрошено более 40 свидетелей и потерпевших со стороны обвинения. Адвокаты в целом отмечают, что этот процесс будет достаточно жестким и сложным, и не исключают, что их подзащитных ждет суровый приговор. И более того, как говорила адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова, в ходе предварительных слушаний сторона защиты уже понесла определенные потери, из дела были исключены все свидетели защиты, а те свидетели, которых адвокаты хотели пригласить, некоторые из них отказывались выступать в суде, опасаясь уголовного преследования. Но при этом адвокаты не считают, что уже все предрешено и что Сергея Удальцова и Леонида Развашаева обязательно посадят. Однако они говорят, что политическая подоплека в этом деле довольно серьезно усложняет ситуацию.
Я беседовал с моей коллегой Натальей Джанпаладовой, которая 25 февраля вновь будет освещать события в Мосгорсуде. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готовится отметить рекорд политического долголетия. В ближайшее время он станет вторым в истории после легендарного Давида Бен-Гуриона государственным деятелем по продолжительности пребывания на посту главы кабинета министров Израиля. 2 марта Нетаньяху отправляется на несколько дней с официальным визитом в США, страну, всегда игравшую ключевую роль в судьбе Израиля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сейчас на втором месте среди израильских премьеров по продолжительности пребывания в должности. Дольше Нетаньяху главой правительства пробыл только первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, который суммарно за 2 срока полномочий занимал кресло главы кабинета 13 лет и 4 месяца. Нетаньяху уже занимает пост премьер-министра Израиля в 3-й раз, и у него есть все шансы хотя бы догнать Бен-Гуриона по продолжительности пребывания на посту за 1 каденцию. Первое премьерство Бен-Гуриона началось 17 мая 1948 года и длилось 5 лет и 8 месяцев. Если правительство Израиля не уйдет неожиданно в отставку, то начиная с декабря 2014 года Нетаньяху Бен-Гуриона обгонит. Второй срок полномочий Нетаньяху как премьер-министра начался 13 марта 2009 года и плавно перешел в 3-й. О секретах политического долголетия Нетаньяху «Радио Свобода» рассказал его бывший советник, а ныне генеральный директор Всемирного форума русскоязычного еврейства Алекс Сельский.
Причин, на самом деле, есть несколько, об этом можно на самом деле говорить много, но я скажу очень вкратце о главных принципах. Первое. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху в своей второй и третьей каденции – это прежде всего очень опытный политик, который прекрасно понимает коалиционную систему и понимает, что он обязан сотрудничать со своими партнерами по коалиции, и он это делает очень успешно. Он успешно их выбирает, он успешно с ними общается, несмотря на... Мы очень любим делать кризисы с каждого заявления о выходе той или иной партии из коалиции, но я смотрю сейчас на то, что происходит немножко со стороны. Я помню, как я, канцелярия премьер-министра, тоже мы это все видели изнутри, и заявления о выходе из коалиции были каждую неделю, и никто не выходил. И во многом это заслуга премьер-министра, который умеет, на самом деле умеет быть политическим партнером. А второе, это, несомненно, я думаю, что все-таки премьер-министр Бенямин Нетаньяху – это человек, который очень глубоко понимает свою функцию, свою миссию лидера еврейского государства в это сложное время. И я думаю, что при всей критике к нему, справа, слева, люди это чувствуют, люди это понимают, люди понимают высоту его мышления, его опыта, семьи, из которой он вышел, историка и философа, и писателя Бенциона Нетаньяху. Я думаю, что это на самом деле чувствуется. И третье, я все-таки думаю, что на уровне такого вот какого-то поведения лидера, как он умеет перевести это на, скажем так, какие-то бытовые моменты, например, как он говорит, как он умеет общаться, как он умеет произвести впечатление, как он умеет уговорить, как он умеет дать понять гражданам Израиля, что он служит их интересам. Я думаю, что он делает это куда лучше, чем другие существующие сегодня. Хотя есть сегодня несколько политиков, которые, несомненно, являются очень важными и очень опытными игроками. Внутри Ликуда, я думаю, в основном я не вижу кого-либо, особенно вне Ликуда. Внутри Ликуда это Гидон Саар, несомненно, это Авигдор Либерман, который очень сильно усилил свои позиции после того, как его оправдал суд в конце прошлого года. Но все же сегодня еще нет политиков, на которых мы можем посмотреть и сказать, что они, пока премьер-министр Бенямин Нетаньяху находится на этом месте, могут его скинуть. Я думаю, что с этим все согласны.
Израильские СМИ, помимо действительно регулярных сообщений о том, что нынешнее правительство вот-вот развалится из-за того, что лидеры одной из партий, входящих в коалицию, не сошлись во мнениях с премьер-министром, часто пишут и о якобы непрерывном ухудшении отношений Израиля с США, причем по вине Нетаньяху. Однако, если взглянуть на историю современного Израиля, легко можно убедиться в том, что Нетаньяху далеко не первый премьер-министр, который не сходился во мнениях с американской администрацией и проявлял принципиальную жесткость. Алекс Сельский полагает, что на отношения США и Израиля нельзя смотреть как на личные отношения между лидерами стран.
Отношения премьер-министра Бенямина Нетаньяху с американским президентом и вообще с администрацией Соединенных Штатов, как и с любым другим государством, основаны на интересах государства Израиль. Ничего больше не ведет его. Все эти разговоры о личных отношениях хуже-лучше, они неприемлемы и неправильны в международных отношениях. Естественно, что очень хорошо, когда есть личная химия, как, например, естественно, была между Шароном и Бушем-младшим. Но в международной политике есть интересы, понимание интересов и умение находить общие точки, которые удовлетворяют интерес. Есть много критики по поводу того, что премьер-министр Израиля ругается вслух с американцами. Во-первых, он с ними не ругается, как я считаю, он, может быть, с ними спорит или представляет свою точку зрения, но надо понять, что и Соединенные Штаты Америки, особенно последняя администрация, в очень многом заставляет Израиль делать вещи, которые Израиль не видит верными для себя, и поэтому то, что делает Бенямин Нетаньяху, это он просто стоит на своих интересах, вот и все. Потом надо сегодня понимать, что Соединенные Штаты Америки — это уже не тот гегемон, который был в 90-х годах, есть много других важных, очень важных сил на международной арене, которые поднимаются. Это Россия, это, несомненно, Китай, это, несомненно, Индия. Европа тоже сегодня совсем в другой ситуации. Поэтому нет ничего плохого, даже если речь идет о самых-самых-самых близких и преданных союзниках, когда ты ведешь себя относительно своих интересов. Я напомню всем, премьер-министра Израиля не выбирает американский гражданин так же, как и американского президента не выбирает израильтяне. Поэтому каждый делает то, что служит интересам его общества.
3 марта Бениамин Нетаньяху встретится с президентом США во время своего визита в Вашингтон. Ожидается, что они обсудят проект иранской ядерной программы, а также мирные переговоры между Израилем и палестинской автономией. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 24 февраля по 2 марта. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.